Коллеги, еще раз здравствуйте. Ну, тема нашего сегодняшнего разговора, прошедшая на прошлой неделе встреча MVP со всего мира, Microsoft Global Summit 2009, на котором присутствовало довольно много MVP из России и Украины, то есть всего было 17 человек, в общем-то, показатель довольно большой, могло быть и больше. Здесь присутствуют участники этой встречи, я, то есть Олег Крыжевский, и Александр Станкевич. Мы сегодня будем рассказывать, мы сегодня будем рассказывать о том, что происходило на пленарных заседаниях, в технических сессиях, много новой информации. Приятно, что практически никакой нет закрытой информации, ну, за исключением каких-то несущественных мелочей, правда несущественных. Поэтому обо всем этом можно рассказывать. Более того, коллеги из Microsoft, которые делали вот эти технические сессии, как раз призывали нас о том, чтобы мы рассказывали об этом, чтобы как можно больше специалистов знало о новых технологиях, которые появятся в будущих клиентских операционных системах, ну, то есть Windows 7 и в серверной операционной системе Windows Server 2008 R2, которая ожидается к выходу в конце этого года. Естественно, разговор шел по разным специализациям, о разных продуктах. К сожалению, не будучи специалистом по Exchange, я ничего не могу сказать, что рассказывалось по Exchange серверу. Точно так же, как мы не сможем ничего рассказать по SQL серверу, по ISO серверу, просто потому, что мы не были на этих технических сессиях. Хотя вот на самом деле про ISO сервер, может быть, я зря сказал. Может быть, Александр и был на одной из таких сессий. Александр, нет, был тогда в ПТНЖ?
Нет, ничего у меня такого не было, к сожалению.
Ну, понятно. Вот, моя специализация Windows Desktop Experience, у Александра специализация Enterprise Security. Причем самое интересное, что доклады по этим специализациям оказались перекрыты, то есть можно было ходить и на те, и на те. В общем-то, это не запрещалось, поэтому, по крайней мере, мне удалось прослушать и такие темы, и такие. А, естественно, тема по моей специализации оказалась наиболее интересной, как мне кажется, поскольку, в общем-то, все ждут Windows 7, в общем-то. И, конечно, мое впечатление, вот мое первое впечатление от там, значит, ну, примерно месяца, когда я установил Windows 7 на свой ноутбук и, в общем-то, эксплуатирую ее в разных режимах, ну, не мучая сильно, а просто используя ее в своей работе. Конечно, она мне нравится, и она имеет просто ряд радикальных преимуществ по сравнению с Windows Vista. Первое, что бросается в глаза, это производительность даже бета-версии и, в общем-то, не большая требовательность к ресурсам по сравнению с Windows Vista. Конечно, она имеет намного больше преимуществ, о которых нам рассказывали, о которых говорилось во множестве докладов, как пленарных, так и на технических сессиях. Об этом я хотел бы рассказать. Конечно, я не смогу рассказать очень подробно, лишь очень схематично. И я думаю, что у Александра тоже готов свой рассказ. Правда, Александр?
Конечно же, нет.
Ну как? Тогда давай построим доклад следующим образом. Я, как, значит, восторженный слушатель докладов по Windows 7, буду рассказывать, а вот там вот есть вот такая вот крутая фича, от которой я просто в полном восторге. А ты тут же будешь рассказывать, как ее взломать. Ну, ты же Enterprise Security, ты, значит, даже сразу должен рассказывать, как ее сломать.
Ну, там вот была, например, фича по Way2, так она совершенно к Enterprise никакого отношения не имеет.
Не имеет, согласен. Ну, поскольку на самом деле нас обоих поразила эта фича, но мне кажется, тебя она поразила больше, поэтому, наверное, тебе надо о ней рассказывать. Ладно, давайте я вот расскажу о своих впечатлениях. Я, конечно, не готовил доклад специально, хотя, если честно, в отличие от других MVP, я прямо как студент делал записи и списал половину толстой тетради, которую сейчас перелистываю. В общем-то, мне есть что рассказать, поскольку у меня все ходы записаны. Но на самом деле нам рассказывали очень много. Но если про одно и то же рассказывают в двух, трех, а то и в четырех докладах, так сказать, ну, лишь меняя, в общем-то, угол зрения, под которым это подают, то отсюда я могу сделать вывод, что на данную технологию делается какой-то упор, к ней привлекается внимание. Вероятно, представители Microsoft считают ее важным, если о ней рассказывают как на пленарных сессиях, так и на технических сессиях, причем в больших подробностях. Я хочу сказать и рассказать о двух технологиях, которые появятся в Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Это Direct Access и Branch Cache. Начну с них. Хотя потом, если останется время, конечно, мы расскажем и о многом другом. Почему на этом делается упор? Ну, честно говоря, не знаю, но технологии действительно очень впечатляют и... В общем-то, они позволяют решать множество задач. Начну с Direct Access. Что это такое? Ну, еще в прошлом году я под впечатлением от доклада на TechEd Стива Райли написал там большую статью в своем блоге. Помню, что она была озаглавлена «Время корпоративных брендбауэров заканчивается», где Стив Райли описал, ну, вообще, ну, совершенно другой концепцию. Подход, да, концепцию организации удаленного доступа к сети. Ну, как всегда, все развивается по философским законам, и если раньше, так сказать, там была какая-то одна сеть, потом мы, значит, разграничивали сети, то теперь мы все обращаемся опять к некой единой сети, точнее, к множеству сетей, но грань между ними стирается. Так сказать, и вот об этом буду писать в ближайшей статье. Если вы там смотрели мой фотоотчет в моем блоге, вот как раз вот последняя картинка, мне она очень понравилась, которую я там поместил, где там в стене прорезается, значит, окно в форме Windows, да, вот, она как раз очень похожа и очень об этом. На самом деле, визуально это выглядит следующим образом. То есть нам продемонстрировали ноутбук, который включен в корпоративную сеть, он в домене, его включают в корпоративную сеть, так сказать, подключается к ресурсам, да, все работает, все замечательно. Потом, значит, его отключают и включают в публичную сеть. Так сказать, ну, просто для этого использовалась гостевая сеть Microsoft, но она действительно публичная, она имеет только доступ в интернет. Вот, загружает, логинится пользователь на этом ноутбуке и, как ни в чем не бывало, продолжает работать со своими ресурсами, не прибегая там на подключений. То есть все это происходит прозрачно, абсолютно прозрачно с точки зрения условно. Безопасно. Ну, не знаю, не знаю. Вот тут у нас возник спор с Александром. Тут, в общем-то, есть что пообсуждать. Однако, давайте я вкратце опишу, как выглядит схема этого подключения. Ну, во-первых, что приходится признать, IPv6 становится просто данностью. О нем уже говорят как неизменном атрибуте корпоративной сети, то есть не говорят о его преимуществах. Просто говорят, что сервера должны работать по IPv6. Они могут работать у вас по IPv4, но они должны еще работать по IPv6. По крайней мере, чтобы реализовывать технологию Direct Access. Имеются исключения, о них я расскажу. Ну, в общем-то, там больше сложностей. Так вот, ну, поправьте меня, если я сейчас ошибусь. Но здесь, в общем-то, используется внутреннее свойство протокола IPv6, а именно возможность роуминга. То есть, если представить нам, что у нас имеется полная инфраструктура корпоративной сети и интернета IPv6, то, по большому счету, нам все равно, куда включать наш лэптоп в локальную или удаленную сеть, он все равно, так сказать, найдет маршрут к ресурсу в своей корпоративной сети. Как быть с безопасностью? Безопасность осуществляется на уровне протокола. IP Security, который усилен в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 новыми функциями, в частности, поддерживается аутентификация не только на уровне компьютера, но и на уровне пользователя. Поддерживаются там другие режимы шифрования. Вот. Безопасность возлагается на протокол. Так сказать, данные, которые проходят по открытым сетям, они не могут быть перехвачены. Как достигается безопасность на уровне серверов? Безопасность на уровне серверов осуществляется внутренними брендмаурами этих серверов. То есть сказать, нам не нужно вешать какие-то внешние фаерволы, разграничивающие доступ к корпоративной сети. Ну, точнее, внешний фаервол должен быть один, на котором настроено правило, разрешающее входящий трафик IP-секьюрити. Это правило очень простое, с этим справится любой маршрутизатор, для этого не нужно ставить мощный фаервол. Весь остальной доступ, касающийся там разграничения доступа по портам, по протоколам, осуществляется внутренними брендмаурами серверов, которые управляются централизованно групповыми политиками. Как достигается безопасность клиента? Ну, самый больной вопрос – безопасность клиента. Тут я тоже могу очень долго рассказывать, но если речь идет о корпоративном компьютере, то безопасность достигается применением политики безопасности корпоративной, а контроль возлагается на Network Access Protection. Вот. Таким образом, мы имеем следующую схему, что в идеальном случае клиент коннектится по IPv6, зашифрованным IP-security, ему все равно, откуда коннектится, это достигается свойствами протоколов. Ну и про безопасность я сказал. Что нас ожидает, если у нас внешняя сеть, то есть интернет, не работает пока по IPv6? Как имеет место ситуация у нас в стране, да, в общем-то, пока в большинстве стран мира, ну, кроме там Китая, Японии, да. Значит, тоже ничего нет страшного. Значит, если есть чистый IPv6, то хорошо. Если есть IPv4, то мы ставим на клиента драйвер, который вы могли видеть в Висте. Он называется 6-to-4. Если клиент работает из-под NAT IPv4, то он должен коннектиться к серверу Тиреда. И, наконец, если клиент работает из настолько защищенной сети, что там стоит фаервол, пропускающий трафик только HTTP и HTTPS, то применяется, вот такая надстройка, протокол, который называется IP-HTTPS. Ну, вот такая схема, может быть, она должна быть нарисована, но я рисунки не готовил, попытался описать на словах, как это должно выглядеть. Таким образом, клиент, ну, на котором, конечно же, настроен IPv6, получает подключение к ресурсам корпоративной сети по защищенному каналу, даже если сеть работает по IPv4, даже если работает NAT, даже если клиент находится за HTTPS фаерволом. Таким образом, происходит доступ отовсюду, и, в общем-то, клиент, если только администратор сети, в которой находится клиент, не предпринимает какие-то там хитрые меры, чтобы не пропустить его трафик, он получает доступ к своим корпоративным ресурсам, и по, в общем-то, как нам пытались доказать докладчики, а их в общей сложности было 3, я прослушал 3 таких доклада, где упоминалась технология Direct Access. Вот. Ну, они, в общем-то, попытались доказать, что это безопасно. Ну, за безопасность, напомню, отвечает протокол IPsec, отвечает внутренние брендмауэры серверов, которые управляются централизованно групповыми политиками, и с клиентской стороны отвечает NAP, который следит за здоровьем клиента. Ну, это вот в такой простейшей конфигурации. Я не буду тут сейчас рассказывать про медвид, про две вычислительных среды, хотя можно было поговорить и об этом. Вот такая технология Direct Access. Она будет работать на Windows 7 и Windows Server 2008 R2 при условии, что в корпоративной сети у вас внедрен IPv6. Дальше задам вопрос самому себе. Это VPN? Нет, это не VPN, поскольку здесь нет специфического протокола VPN, нет инкапсуляции, ну хотя, конечно, здесь имеет место быть инкапсуляция IPv6 в IPv4, которая может быть, но здесь нет специфической инкапсуляции одной сети в другую сеть, которая могла бы быть в случае протокола VPN. В Microsoft нам говорили, что у них вот такой доступ уже, в общем-то, возведен на корпоративный уровень. И, так сказать, в общем-то, это принято как стандарт безопасности. Ну вот про Direct Access вот такое вот восторженное я рассказал. Александр, ну добавь что-нибудь про безопасность, а?
Особо нечего мне добавить, потому что, чтобы, скажем так, говорить как-то объективно-конструктивно, технологию надо хотя бы пощупать. Этого у меня пока что еще не состоялось.
Ну, понятно. Вот, ну, вот я тут просматриваю свои записи как раз по докладу. Ну, и вот, конечно, они коснулись разных вопросов. Давайте я тут со слуха просто скажу ссылки, так сказать, ну, писать не буду, но просто я надеюсь, вы найдете их. Значит, ну вот у меня тут есть такой раздел записанный, который рассказывали Direct Access Deployment. Значит, определите стратегию, будьте готовы мониторить трафик IPv6. Ну понятно, чтобы никто не залез, да? Значит, выберите, какой доступ вы будете предпочитать, полный доступ к интернету, либо доступ к выделенным серверам. Ну, понятно, таким образом мы настроим просто политику Windows Firewall на серверах, ну или там других локальных Firewall. Вот, и что можно посмотреть, да, требования клиент Windows 7 только, сервер Windows Server 2008 R2, так сказать, должна быть внедрена поддержка Active Directory, клиент должен быть включен в домен, ну, естественно, DNS, так сказать, DHCP по необходимости. Вот, имеются следующие документы по этой технологии. Во-первых, имеется раздел сайта на Microsoft, то есть один носит название «Весны Фьючерс». Повторите, пожалуйста.
Я говорю, пошли в очередной раз капитальные заикания, ничего не разобрать.
Так, ну что, давайте паузу сделаем на некоторое время.
Вот сейчас вроде как снова нормализовалось, да. Отлично, тебя слышу.
Ну ладно, повторю последнее предложение. Коллеги, слышно меня?
Теперь да.
Да, хорошо. Значит, если вы заинтересовались технологией Direct Access, то вы можете просто посетить раздел на сайте Microsoft, www.microsoft.com/directaccess, слитно. Вот. И там можно скачать следующие документы. Первый называется Direct Access Technical Overview White Paper. И Direct Access Technical Overview White Paper. И второй называется Direct Access Early Adopters Guide. Ну, то есть руководство для тех, кто просто внедряет эту технологию.
На ранней стадии.
Да, на ранней стадии. Вот. Значит, вот такая технология, повторюсь, это не VPN, это не улучшение VPN, это новый подход к построению сетей, основанный в первую очередь на то, что вы должны внедрить IPv6. Вот. Если уже говорить о улучшениях чисто VPN, то значит, такие улучшения тоже произошли. Значит, они уже касаются обычного VPN по IPv4. Вот. И здесь следует отметить технологию VPN Reconnect. Да. В начале нашего разговора тут мы говорили про ISO-серверы, про ATMG, да. Вот. И я тут рассказывал, как я прикручивал, ну, ну, просто упоминал, что я тут прикручивал OpenVPN для, на ISO-сервер. Ну и, собственно, для чего мне это требовалось, чтобы как раз обеспечить отказоустойчивый доступ, чтобы я мог там, ну, так сказать, без проблем в случае там отвала канала переключаться на другой VPN-сервер. К сожалению, вот без каких-либо ухищрений стандартные средства Windows это пока не позволяли. То есть как это выглядело? Ну, то есть пользователь там, скажем, вышел в интернет, там, ну не знаю, там по Wi-Fi, или, ну, неважно как, и установил VPN подключение со своей корпоративной сетью, тут, значит, бац, Wi-Fi отключился, интернет пропал, вот, и через некоторое время восстановился. Ну, сказать, пользователю ничего не остается, как заново устанавливать подключение VPN со своей сетью. Вот теперь, благодаря технологии VPN Reconnect, он от этого будет избавлен. То есть это будет происходить на уровне сервиса. Такое подключение будет восстанавливаться автоматически, как только это будет возможно. Более того, если прерывание будет кратковременным, то возможно даже сохранение открытости CP-сессии в рамках вот этой вот VPN-сети. И кроме того, что очень важно, в случае недоступности VPN-сервера клиент попытается в фоновом режиме реконнектиться к другому VPN-серверу, который у него будет прописан в настройках этого подключения. Ну вот, если очень кратко про VPN Reconnect, Александр, добавишь по этой технологии, ты мне много рассказывал про него.
Серьезно?
Да.
Если не сложно, напомни, пожалуйста, что я тебе про него рассказывал.
Ну, про этот, про IPsec версии 2, и про IKE версии 2. Ну, помнишь,
нет, это я тебе просто показывал, вернее, рассказывал, ага, что это такое. То есть, угу, раньше, если у нас были в настройках VPN TPTP и L2TP, то теперь, угу, там появился еще IKE. То есть, этот IKE, это, собственно, и есть VPN Reconnect. То есть,
ну, да, такого. Ну да, я вот об этом не знал, Александр мне об этом рассказал. Поэтому, коллеги, если будете смотреть... ну, интерфейс конфигурирования удаленного подключения, VPN-подключения, обратите внимание, что там появилось уже намного больше протоколов, чем знакомые нам TPTP или 2TP. Там есть выбор, в том числе есть и IKE версии 2. Вот. Ну, собственно, про, так сказать, вот эти вот защищенные протоколы там нам тоже рассказывали. Так, значит, теперь перейду к другой технологии, про которую, в общем-то, прожужжали уши, это Branch Cache. Еще раз задам вопрос.
Слышно?
Слышно? Нет вопросов по Direct Access или VPN Reconnect? Могу переходить дальше? Ну, надеюсь, что могу. Технология Branch Cache создана для того, чтобы сделать более удобной работу удаленных офисов, вот, которые...
Я бы сказал, минимизировать трафик между офисами.
Да, в том числе минимизировать трафик. Значит, в чем она состоит? Она состоит в том, что, так сказать, для данных, которые доступны в рамках корпоративной сети и которые могут находиться на серверах SharePoint или на файловых серверах, будет применяться кэширование. До сих пор, ну, различные варианты кэширования использовались только в прокси-сервере, ну, то есть в ISO-сервере, и использовались для интернет-доступа. Здесь речь идет о кэшировании данных в корпоративном доступе. Ну, каким образом это выглядит с точки зрения пользователя? Сначала с точки зрения пользователя, а потом что творится под капотом, да? С точки зрения пользователя это происходит следующее. Значит, в удаленном офисе утром сотрудник приходит на работу и скачивает какой-то файл, который ему нужен, с сервера головного офиса. Да, с головного офиса. Вот. Ну, на это он может потратить там некоторое время, может быть, там даже до минуты, зависит от объема файла и пропускной способности канала. Ну, в конечном итоге он его скачивает и начинает с ним работать. Теперь другому пользователю спустя некоторое время требуется тот же самый файл. Значит, он переходит по сетевому ресурсу, это может быть подключенный диск или UMC ресурс, или в случае SharePoint он просто щелкает на ссылку на соответствующие страницы, значит, загрузить, и получает этот файл на своем компьютере моментально, поскольку он, в общем-то, взялся уже не по каналу, а локально. Где он был кэширован? Здесь возможны следующие два варианта. Для небольших сетей, ну, как я понимаю, речь идет о сетях, существующих в рамках одного сегмента, может быть использован так называемый distributed cache. То есть на самом деле кэшированный файл будет находиться на одном из компьютеров, а именно на том, на котором этот файл первоначально был скачан. И возможен вариант hosted cache, когда для кэша будет использован выделенный сервер, и этот вариант предпочтителен для больших удаленных офисов. Вот так вот происходит то, что видят пользователи. Кэширование происходит по протоколам HTTP, по протоколу SMB, по протоколу подписанному SMB, и также кэширование можно настроить для протокола BITS.
Еще HTTPS.
Да, да. Вот. Теперь, что при этом происходит? Значит, когда мы первый раз скачиваем файл, здесь ничего необычного. То есть пользователь обращается к файлу на сервере, сервер ему отдает файл. Но при этом
на самом деле несколько происходит не так. Скажем так, мы отдаем запрос на этот файл, нам сервер возвращает его, скажем так, хэш. Ну, это они называют это ID. ID этого файла. Дальше мы, если у нас distributed cache, мы широковещательно спрашиваем, есть ли у кого-нибудь в нашей сети файл с данным ID. Если нам никто не отвечает, то мы скачиваем этот файл непосредственно с сервера через тонкий канал. Соответственно, этот файл теперь у нас есть. Дальше, когда второй клиент запрашивает этот же файл, точно такая же процедура, ему сервер возвращает ID этого файла, идет широковещательный запрос, есть ли у кого-нибудь данный ID, и так как у нас уже первый клиент скачал этот файл, на этом компьютере имеется файл с данным ID, он говорит, у меня есть этот файл, и второй компьютер скачивает этот файл именно уже оттуда по локальной сети, не загружая OneLink, ну, со всеми вытекающими отсюда. Точно так же происходит в варианте с... Как он не дистрибьютор, это как?
Hosted cache.
Да, hosted cache. Тут происходит так. Точно так же при первом запросе нам возвращается ID, мы скачиваем файл, и дальше происходит, как же они это называли?
Так.
Ну, типа представление этого файла выделенному серверу. Как это на PPPP?
Ну, я, может быть, найду сейчас, я просмотрю свои записи сейчас.
Ну, что-то меня клинит, ну, не суть. То есть, дальше этот компьютер, который скачал этот файл, он делает оповещение, что смотри, у меня есть такой-то файл, у тебя он есть, если сервер выделенный говорит, что у меня его нет, тогда дальше уже сам сервер выдает запрос на этот файл, то есть он говорит, дай мне файл с таким ID, и этот компьютер его возвращает.
Ну, Александр объяснил все очень исчерпывающе. Добавлю только следующий нюанс. Вот даже если вот сейчас вот у вас есть свежеустановленная Windows 7, вы можете посмотреть сервисы и среди сервисов обнаружить такой, который называется Branch Cache. Он, естественно, будет потушен. Он будет взведен только когда вы развернете эту систему.
И еще к Branch Cache хочу добавить, что есть такая же технология, ну, которая, скажем так, базируется на этом же Branch Cache, она называется Transparent Cache. В чем ее суть? Когда мы открываем файл, поработали с ним, закрываем, и тут же снова открываем этот файл, сейчас это происходит два скачивание этого файла из головного офиса с соответствующей загрузкой канала. То есть благодаря branch кэшу мы его скачиваем один раз. Если тут же его открываем, то мы уже получаем его из локального кэша, не загружая в OneLink. Вот еще такая штука есть.
Угу. Так. Ну, нам, конечно, рисовали целую структуру, как работает эта технология, там, с иерархией, как происходит это, скажем, наша работа.
У меня, кстати говоря, даже есть эти слайды с техэда, правда.
Угу.
Если сейчас получится, я попробую, может, даже их и выложить.
Угу. Хорошо тогда. Тогда мы бы посмотрели это все на рисунке, поскольку там действительно слайды были очень наглядные. Вот. Ну, а в общем-то, преимущества, так сказать, для этого очевидны, и функциональность уже встроена, уже добавлена в комбинацию Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Ничего нам не говорилось про то, будет ли это поддерживаться в предыдущих версиях, но, видимо, не будет, поскольку, в общем-то, не зря это делалось на связке вот этих двух продуктов.
Почему вообще была технология-то
развита? Еще раз.
Для чего вообще дальше потерялся звук? Еще раз повторите. Александр, ответишь?
Я, честно говоря, вопрос не понял. Для чего вообще технология...
Да, для чего вообще технология Branch Cache?
Для того, чтобы снизить нагрузку на ван-канал. То есть
Branch Office вообще проще использовать
терминальные... FS?
Подобные решения терминального доступа.
Всегда есть, скажем так, не всегда можно использовать терминальные решения.
Предлагаются просто различные варианты, из которых можно выбрать наиболее понравившийся. Я думаю, вот так вот.
Зеленая сеть как раз. Мы, например, используем...
Ну, вы понимаете одну простую вещь, что то, что у вас, не всегда подходит другим. Терминалы, это, безусловно, это хорошее решение, но оно не всегда приемлемо. Вот, грубо говоря, например, в контексте просмотра видео. Терминал до определенного момента, кстати, который, говоря, появился в Windows Server 2008 R2.
Ну, расскажи, раз речь зашла о терминалах, расскажи подробнее.
Нам на Keynote показали демонстрацию с применением технологии Virtual Desktop Infrastructure. Причем, то есть, как это происходит? Есть виртуальная машина, она находится в Safe State, ну, то есть, она спит, она не запущена. Пользователь запускает у себя клиент RTP.
Да, обратите внимание, что виртуальная машина не допущена, это очень важно.
Или подожди, ну, честно говоря, вот сейчас точно не помню, может это был не клиент RTP, но то есть пользователь обращается к этому виртуальному десктопу. Виртуальная машина просыпается, она предоставляет ему этот самый, терминальную сессию, но при этом даже работает трехмерная графика без проблем, и видео выглядит так, как если бы мы это крутили на локальной машине. Это была действительно классная демка, мне очень понравилось. То есть тормозов, разрезание кадра и прочее, то, что происходит сейчас в терминальных сессиях, этого ничего не было.
Не, ну сейчас с седьмым этим клиентом и седьмым RDP, я думаю, то же самое, но тут как бы, опять же...
Седьмого RDP сейчас не существует.
Ну, не думаю, что это особо нужно корпоративным пользователям, а во-вторых...
Да, про это докладчик тоже сказал, что это абсолютно не нужно интерпрайзу, но мы это сделали.
Понятно, но тут просто, опять же, все упирается в клиенте, ведь это же не проблема сделать. Проблема в том, что все это ложится на клиента, на клиентскую станцию, вот эту терминальную, где это все отрабатывается, видео и прочее, это же понятно.
Ну, согласен, это ложится на клиенте. Ну, могу только добавить, что в Citrix это уже сделано давно, но когда они сделали, они тоже, в общем-то, очень сильно пропагандировали эту возможность. Согласен, что это утолщение клиента. Конечно, это на клиенте делается. Коллеги, слышно нас или совсем плохо?
Слышно.
Угу. Не, ну, Александр, тебя-то я действительно замечательно слышу. Слышат ли другие?
А я слышу, не слышу.
Так, хорошо. Вот. В общем-то, про эти две технологии, рассказывали, Я не знаю, то есть за все 4 дня такое впечатление, что в каждый день, так сказать, если не полноценный доклад был по этим технологиям, то они упоминались, отсюда я сделаю вывод, что на них делается ставка, они очень важны, но просто по частоте упоминаний. Вот. Другой интересной технологии, которая вот, ну, наверное, в корпоративной среде вряд ли будет нужна, я думаю, администраторы вряд ли будут даже разрешать ее, так сказать, а возможно запретить ее имеется групповыми политиками. Но в домашней сети, наверное, она будет весьма востребована.
Ну, собственно, это... она именно на домашнюю-то и рассчитана.
Ну, конечно. Это технология медиа-шеринг.
Она, кстати, вряд ли называется домашняя.
Ну да. Александр, ну расскажи поподробнее. Потому что на самом деле, если бы ты не привлек мое внимание к этой технологии, я бы ее, честно говоря, пропустил. Но когда я
Теряли мы Олега.
Ну, похоже, он звук переподключает.
Так, тогда ты, наверное, давай нам продолжай рассказ.
Так, давайте все-таки Олега подождем. Несколько. Мало ли чего. А нет, контакта. В общем, технология называется Play2. То есть в чем она заключается? Когда у нас есть различные устройства, там, допустим, Xbox приставка, мобильный телефон, несколько там ноутбуков, какое-нибудь беспроводное радио, мы можем с одного компьютера воспроизводить медиафайлы на любые другие устройства. То есть, грубо говоря, вот есть у нас на ноутбуке фильм какой-нибудь интересный, и мы хотим воспроизвести его на удаленном компьютере. Мы просто щелкаем по этому файлу, выбираем в меню Play 2 и выбираем устройство, на котором мы хотели бы его посмотреть. Ну, допустим, приставка Xbox, которая подключена к телевизору. Или, допустим, у нас есть, скажем так, какое-то количество фотографий, и мы хотели бы посмотреть их на большом экране. Мы точно так же можем по ним щелкнуть, выбрать Play 2, и все это будет стримиться на удаленную машину. Причем именно стримиться. Точно так же нам показывали такую демку. Было радио, которое поддерживает цифровые форматы. Оно было подключено по беспроводной сети. И на него было отправлено звуковое сопровождение. Также еще у парня была мобила Nokia, по-моему, N85. Ну, достаточно это такая простая модель, честно говоря, не помню. Что он сделал? Он щелкнул при помощи встроенной камеры нашу аудиторию и отправил с этой мобилки фотографию на ноутбук, который был подключен к проектору. И мы все себя увидели. На самом деле, рассказывать про это не так интересно, как интересно это смотреть. То есть технология на самом деле классная.
В общем, просто встроенный потоковый медиасервер какой-то, мультикаст.
Ну, можно и так сказать.
Ну, в принципе, я сейчас с семеркой вот здесь сделал такое сейчас дома на Xbox 360 основанный.
Ну и как?
Так, коллеги, я переподключался.
Угу, слышно.
Так, я слышу вас. Да, Александр, ты рассказывал там уже про медиашеринг?
Да, я рассказал, но ты же сам понимаешь, что одно дело, как мы можем про это рассказать, и совершенно другое дело, когда это показывают вживую, как это выглядит. Это две огромные разницы. Пока это не увидишь, не пощупаешь, не поймешь. Ну, технология, она еще, вот единственное, что я не сказал, чем примечательна. То есть, допустим, у нас есть какое-то устройство, которое, кроме как формат MP3 и MPEG-2, не поддерживает. А у нас, допустим, все файлы формата там WMV, WMA. Так происходит транскодинг прямо на лету, и мы предоставляем устройству именно те форматы, которые он поддерживает. И устройство уже само выберет из спектра предоставляемых нами форматов именно тот, который ему больше, так скажем, нравится. И будет воспроизводить именно этот поток. И еще радует достаточно обширное количество кодеков. То есть из коробки мы получаем очень много.
Хорошо, что это встроено, да, все.
Да, и все это, естественно, как бы не какие-то наколенные изобретения, это все основано на стандартах.
Но в этом смысле,
да,
функция стандарта.
То есть, если, грубо говоря, вы боитесь, будет ли этот телевизор поддерживать такое, а будет ли это радио поддерживать, там был предоставлен какой-то стандарт, по-моему, цифры 1450 какие-то были. Олег, у тебя записано это?
Сейчас я как раз рассматриваю вот записи насчет цифр, сейчас минуту.
Вот несется Евросоюз.
Нет, вот цифровой стандарт не записал. Я записал, какие стандарты в данный момент поддерживаются. Ну, то есть аудио ТВМА, MP3, PCM. Я опять пропал, коллеги, слышно меня?
Нет, слышно.
Слышно, да? Значит, видеостандарты Windows Media Video, MPEG-2, причем в формате NTSC или PAL, VCI, Advanced Profile, вот у меня записано. Вот такие стандарты на данный момент поддерживаются. Что касается мобильных устройств, то в данный момент поддерживается медиа-шеринг с мобильными устройствами на базе, мобильными устройствами на базе операционной системы Symbian. Windows Mobile пока эту функциональность не поддерживает.
Да, я мучил этим вопросом докладчика. Мы все коллективно посмеялись, что, оказывается, Nokia это уже умеет делать, а Windows Mobile нет.
Вот, значит, когда речь идет о, значит, вот этой технологии медиа-шеринг, то поддерживается разделение, то есть предоставление совместный доступ ресурсов на уровне устройств, но не на уровне пользователей. То есть, как бы...
Докладчиком был задан вопрос.
Да. Вот. Так что, в общем-то, использовать эту радость в организации, ну, может быть, для определенных применений это было бы и привлекательно, но, скорее всего, в организации это придется просто фичу отключать, чтобы...
Ну, это, скорее всего, в каких-нибудь конференц-центрах разве что можно.
Ну, разве что, да. Вот. Ну, и есть соответствующие...
Все. Так, Олег, снова...
Да, слушаю.
Вот снова было заикание.
Ну, я просто повторил, что в условиях Enterprise эту функцию можно отключить групповой политикой, это вот медиа-шеринг. Вот, ну, это то, про что мы хотели рассказать, но, конечно, это, конечно, не рассказывать, а показывать. Вот, и еще... Перед нами выступил Марк Кусинович, с традиционным докладом и хейт изменения в Windows 7, Windows 7 2008, то есть что нового приедет после предыдущей версии.
Олег, сейчас снова невозможно слушать.
Так, ну, я пытаюсь рассказать про то, что нам озвучил Марк Русинович на одной из технических сетей. Так, вот это понятно?
Да, нет, я тут понял это. Я просто говорю, что снова заикания пошли. И, кстати говоря, я на этой сессии не был. Я был со своей продакт-группой.
Вот опять ничего не понял. Еще раз скажи, пожалуйста.
Я говорю, я на этой сессии не был, я был на своих докладах.
Да, я понял. Ну, поэтому я, наверное, сейчас успевал записывать, насколько мог. Говорит он, вы знаете, да. Вот. Попытаюсь рассказать. Только был бы нормальный звук. Как, коллеги, слышно меня?
Да, слышно.
Нет, судя по тому, как...
оно бывает периодически. Пока было нормально.
Тогда давайте так. Я начинаю говорить. Если совсем ничего не понятно, я не буду говорить быстро. Если совсем становится непонятно, то просто прерывайте меня, мы будем делать такой перерыв. Итак, доклад Русиновича назывался Windows 7 Virtual Service 2008 R2 изменения в языке. Ну, он напомнил, что и 7-я Windows, и сервер будут базироваться на едином ядре, ну, собственно, так же, как и происходит с Windows Vista Server Pack 1 и Windows Server 2008. Кстати, сервер R2 будет выпускаться только в 64 битах в продуктовом сервере, да. 32-битные технологии выходят в прошлое. Ну, для клиентской операционной системы это еще не коснется. Однако, уже думали, что если вы наберете в командной строке команду vir, то вы обнаружите, что Windows 7 выдает версию 6.1. Сказать, а не седьмую, как можно было бы ожидать из логики. Ну, тут можно придумывать много объяснений, касающихся, насколько серьезные изменения Windows 7 по сравнению с Windows Vista, к примеру, да. Вот. Но основная цель, почему версия операционной системы 6.1, а не, скажем, 7, это цель обеспечить максимальную совместимость приложения. То есть, если приложение запрашивает версии, то, что называется Major Number, нам будет выдаваться тот же самый, как и Windows Vista. И приложение это обнаружит, сразу станет видно, запустится и там будет работать. Собственно, основная цель – обеспечение совместимости приложений. Разумеется, другие средства обеспечения совместимости, о которых теперь я расскажу. Ну, вы, наверное, заметили, тестируя версию Windows 7, что она даже в бета-версии отличается неплохой производительностью и требовательна к ресурсам не более, чем Windows Vista. Та же самая ситуация сохраняется и в серверной операционной системе. Коллеги, слышно меня?
Да, слышно. Было, конечно. Ну, нормально. Можно разобрать.
Да, та же ситуация сохраняется и в серверной операционной системе. Более того, тут налицо явные улучшения. В частности,
все, теперь поехало.
Ну, подождем минутку.
Так, вот там, можно сказать, поехало на том, что появилось множество улучшений в серверной.
Да, значит, я говорил, что в случае сервера мы тоже имеем ряд оптимизаций, которые нельзя не заметить. В частности, Русинович привел таблицу, в котором просто были показаны для различных версий серверной операционной системы размеры. Ну, то, что называется рабочий набор, так сказать, на свежезапущенном сервере. То есть, если мы не запускаем каких-либо там специфических процессов, то тот объем памяти, который занимает Open Set, рабочий набор после запуска сервера. Так вот, в 2003 сервере это 250 мегабайт. Ну, то есть меньше уже никак не получится. В 2008 сервере это 150 мегабайт, то есть налицо оптимизация. И в 2008 сервере R2 этот рабочий набор снижен до 120 мегабайт. Наверное, это важно. Далее. Что еще? Если вы запустите командную строку cmd.exe и потом посмотрите в Task Manager, что же запустилось. Скажем, если вы это сделаете в Vista, вы увидите процесс cmd.exe. Сейчас же в Windows 7 и в 2008 сервере вы увидите два запущенных процесса, собственно, cmd.exe и процесс, который называется conhost.exe. cmd.exe выполняет следующую роль. Это обработчик команд, а conhost.exe это процесс, который осуществляет обработку ввода с клавиатуры. То есть вот теперь командную строку разделили на два таких процесса. Ну, как бы тоже это считается более эффективным.
Ну, я даже не знаю. Мне тут много еще рассказывать. Я могу тогда не
успеть. Нет. Я говорю, что ты как бы одну часть закончил, и когда ты перешел к новой части, все. Дальше уже ничего не понятно.
Александр, то, что ты сейчас говорил, я буквально несколько слов различил. Если меня так слышно, то это совсем плохо.
Ну, я понял, что ты сказал, во всяком случае.
Ну ладно, давайте. Думал, что удастся говорить побольше. Коллеги, буду говорить тезисно и максимально кратко, потому что вижу, что слышно очень глухо. Одной из целей, которая ставилась при создании операционных систем, это не только надежность, производительность, но еще, в общем-то, вот эти вот вопросы экологии, вопросы энергопотребления, как максимально снизить потребление электроэнергии, скрались, в общем-то, не далеко не на последнее место, а на одно из первых. Ну, вот нам был представлен график, который, в общем-то, показывает, что, значит, если утилизация процессора ноутбука повышается на 10%, ну, или это фоновая утилизация, или мы там работаем с какими-то приложениями, которые, значит, так вот используют. Это, так сказать, означает, что время уменьшается на 8%. Ну, для того, что она быстрее теряет
зависимость. Слушать уже становится практически невозможно.
Ну, коллеги, ну давайте на следующую среду тогда перенесем.
Да, я думаю, в связи с попричинческим технином, лучше обсудить, когда это уже в следующий раз перенесем эту встречу. И на сей печальной ноте закончим данное обсуждение.
Ну, давайте. Тем более, в общем-то, часть информации удалось рассказать. Продолжим это рассказывать. Хорошо?
Я за.
Угу. Тебе большое спасибо за то, что ты так мужественно нам сегодня все рассказал. В конце концов, действительно, была рассказана большая часть материала. И уже прошел 1:10, да? И мы, конечно же, с удовольствием скажем, остатки и в следующий раз.
Да, давайте так. Хорошо. Ладно, вот, коллеги, да. Всего доброго.
Хорошо, Олег. Спасибо тебе еще раз. Пока.
Угу. До свидания.